Все пошло. Все.
Поперло. Вот, раз, два, три, о, у меня наконец-то уровень. У меня ребенок, блин, каждый раз добирается до звуковухи и крутит все ручечки, засранец.
Ну, я бы на его месте делал бы так же.
Ну, я понимаю, поэтому как бы ему это пока сходит с рук. Так, ну что, сейчас. Доброго времени суток, за бортом 13 мая 2017 года и в вашем MP3-эфире 245-й выпуск подкаста «Витая пара». Со мной в студии сегодня Роман, меня ведущий по последние полгода, он уже регулярно как-то так меняет друг друга. Ром, привет.
Привет-привет.
Давно тебя с нами не было.
Неделю выпуска не два, было. Наверное. Нет, мне кажется, один выпуск.
Да?
Ну ладно, не важно.
Да, я не могу сейчас точно сказать, я запутался уже, кто когда был. Надо восстанавливать по записям на Ютубе. Вот. Но, знаешь, тебе повезло, на этой неделе хотя бы есть темы, есть о чем поговорить.
Да, поговорим.
Давай поговорим, и давай начнем с чего-нибудь легкого, с опроса или какого-то анонса от Стима, который заявляет, что число пользователей Linux, которые используются Steam и которые играют в какие-то игрушки, составляет 0,76% от всех пользователей Стима. Вот. Маководы при этом составляют что-то 2 с копейками, 2,9, если я помню. Да, 2,99, почти 3%.
Да. Но тут вот. Ты понимаешь, как, что это значит? Это значит, что такое Steam? Steam — это магазин, то есть где люди да. платят денежки. То есть, получается, денежки платят. Linux пользователи денежки не хотят платить.
Ну, понимаешь, это как бы следует из того, что не пользуются Linux. Хотя ну, здесь даже... То есть здесь, это как бы такие местами коррелирующие, местами не очень. Части, да? То есть Linux... Во-первых, сколько тех самых пользователей Linux? Всего, да? Потому что разные источники заявляют, что от процента, ну, по-моему, до 3 всего десктопа принадлежит Linux. Максимум 3%, но, по-моему, большая часть этих статистов, они приходят, что не более 1% десктопных пользователей пользуются сейчас Linux. Какой-нибудь там Ubuntu, Fedora, SUSE, что там сейчас правильные пацаны себе собирают. Вот. И при этом из года в год нам все равно толдычат, что вот сейчас винде капец наступит.
Нет, уже не наступит.
Уже не наступит, потому что у Linux был реальный шанс выстрелить, когда была Vista, и когда народ реально массово валил с XP-шки хоть куда бы то ни было, и Ubuntu, которая тогда рассылала диски, вообще всячески медийно поддерживалась, она была, да. У нее были очень большие шансы стать операционкой, если хоть не номер один, но очень уверенно номер два. То сейчас нет, и вот даже Steam говорит, что в марте 2013 года доля Linux-пользователей в Steam была 2%. И потом постепенно снизилась к 2016 году меньше процента, и сейчас мы наблюдаем дальнейшее падение. То есть остались самые идейные.
Не, ну, я думаю, просто игры не будут выпускать, и все, и в Steam закроют Linux. Мне кажется, проще закрыть Linux. Все.
А тут все очень интересно, потому что в свое время сама Valve же владелец Steam, если я правильно помню.
Uh-huh.
Я помню, что кто-то из Crew. Она же делала ставку на Linux, и, если ты помнишь, был такой проект, как SteamOS, то есть дистрибутив Linux, специально заточенный под игрушки. И предполагалось выпускать там целый ворох был приставок на этой оси в разной комплектации, которые назывались Steam Machines, и их офигительным контроллером, про который мы в этом подкасте говорили много и много. А теперь выясняется, что Linux геймерам просто не нужен. У них есть там винда, которая доминирует от слова совсем. И как бы видали они в рабу все эти ваши Linux и прочие изыскания на тему опенсорсных игр.
Ну, это вообще, на самом деле, тоскливая тема, потому что ведь реально, то есть, они могли бы, наверное, сделать, и вот что-то прям не получилось. Потому что, ну вот, это то же самое, что вот сейчас Samsung Tizen тоже пытается сделать, пытается, mm-hmm. и может тоже так же.
О, мне нравится комментарий истинного линуксоида у нас в чатике. Это значит, что разработчики редиски.
Ну, конечно. Я прям значит, разработчики кушать хотят.
Вот, да, маленький нюанс. Разработчики хотят жрать, а создание с хорошей годной игрушки — это, блин, очень большие деньги сейчас.
Ну, современные там, вот если, возьмем, тоже.
Да, если мы говорим именно про игрушку, которая будет стрелять и графикой, и хоть каким-никаким сюжетом, и под капотом у нее будет не какой-нибудь там, что у нас, самопальный движок, который разваливается на куски.
Как там, ААА, класс, да, говорят.
Ну да, то есть мы, если мы говорим про игры первого эшелона, там, что у нас там, Call of Duty, что сейчас играет, я даже не знаю.
Ведьмака играет.
Вот, в Ведьмака не играл, только слышу, что прямо вот.
Ну ты
вах,
вообще,
вах, вах.
Ну ты даешь. Там секс, наркотики, не, есть... рок-н-ролл.
У меня есть Skyrim, он как-то.
Нет, ты не знаешь, там все круто.
Там все как надо, да?
Он подешевеет, купи на какой-нибудь распродаже. В том же Steam, там, я не знаю.
Ну вот, я уже подумываю. Я просто боюсь, что моя достаточно древняя машина просто не потянет его, а в такие игрушки надо играть все-таки на фуловые графики.
Ну, не знаю,
и
я...
И наслаждаться...
PlayStation неплохо поиграл. Как там мыло, ну... да?
Нет, я просто не люблю приставки.
А это, кстати, эту неделю много мне в новости попадала тема, все-таки нужно ли больше там 30 кадров для игрушек или нет. И там прям очень много было споров.
Ну, всякие шутаны, которые, не знаю, там та же Call of Duty, Infinity Warfare, всякие Counter-Strike, те как раз задрачиваются на количество FPS. И я тебе скажу, что мой глаз видит, когда FPS больше 30. И это ему кажется сильно приятнее. То есть я там, вот эти все фильмы, там 60 FPS, я их вижу глазами.
Ты знаешь, я с тобой тоже соглашусь. Я вот себе купил это PlayStation Pro, и там вот это, в Ларри Крофт, там была возможность, там типа три режима. 4К, улучшенная графика и повышенная частота кадров. И когда ставишь повышенную частоту кадров, реально как-то плавнее становится. Как-то она
как-то
поприятнее.
Как-то мягче движется.
Да.
Вот
все... Она же как-то живее становится. Лара Крофт.
Да.
Сразу, да. Она так-то хочется приятная. Прям... Да, а тут она еще приятнее становится.
А что War Thunder, Юрий? Я просто не понял, при чем тут War Thunder?
Наверное, этой игрушке тоже нужно... много кадров.
Перейти на... Не сказал бы, я в Тундру играл, и не скажу, что Тундре прямо нужно прям много-много кадров. Она все-таки по геймплею немножко отличается от трэш, в смысле 3D-шутеров. Вот, и там немножко другое. Там надо все-таки в нее играть с какого-то контроллера. Там, если ты в самолетике, то все-таки джойстик иметь, а не клавиатуру и мышь. Частота кадров важна именно для динамичных шутеров. Что у нас? В стратегиях, понятно, это все не так нужно. Не знаю, нужно ли дотки 60 FPS.
А там вот говорится, что вот если ты просто так вот неторопливый там играешь, то понятно. А если ты там на чемпионате мира, то для тебя каждый кадр важен.
Ну, и это так оно и есть. Иначе бы просто эти ребята не выживали так быстро. С другой стороны, я вот играю в тот же Call of Duty, когда кадры падают вот к 30, это неприятно. Потому что местами ты реагируешь быстрее, чем кадры меняются.
А вот, кстати, интересно, а вот получается, там же пинги есть, по сети, ты же по сети играешь.
Естественно, еще и пинг.
Ну и пинг, сети, получается, конечно. Еще добавляют. То есть, может быть, оно тоже все равно влияет.
Ну, там все влияет, то есть и пинг, и частота кадров, и все-все-все.
Ну, а я просто давно уже по сети не играю. Я пробовал играть, меня обыгрывают, я включаю, плачу, да, вытираю слезы, включаю.
Нет, а я сжимаю зубы посильнее и иду нагибать песочницу в таких случаях.
А тоже, да, есть так, блин, надо посмотреть. Я в Doom попробую так поиграть, да.
Кстати, в Doom мультиплеер не играл. Doom как-то мне не зашел.
Вот, ну ладно, да. Что-то мы как-то эти кадры.
Мы превращаемся в игровой подкаст, да. Давай.
Детство, да, ребенок.
А давай, кстати, раз уже заговорили за игры, то вон есть Nvidia, которая могет. Вот. И я подозреваю, что постепенно AMD вообще вытеснят с этого рынка, потому что Nvidia продемонстрировала многопользовательский VR. Как тебе?
А на самом деле непонятно. Я вот из статьи я не понял, что значит многопользовательский VR. Ну, один компьютер обрабатывает несколько этих шлемов. А зачем?
Один компьютер обрабатывает несколько этих шлемов.
А зачем?
Ну, допустим, ну, не знаю. Я не сильно понимаю, как вообще играть в VR, да? Ну, если, грубо говоря, рубиться в тот же какой-то... Ну, я очень сложно представляю себе игры в жанре 3D-шутера с VR, да? Но если вы там сидите одной командой и... можете там в рамках одной какой-то локации взаимодействовать, перемещаться, мотать головами, то вот как раз это решение для вас.
Постой-ка. Ты играешь в Call of Duty по сети, мотаешь головой. Ну да, но ты там не шлемом мотаешь, но там мышкой мотаешь. В чем разница-то? Ну, товарищи будут твои притормаживать. Ну да, что поделаешь.
Вот. Понимаешь, вот весь этот VR, он вроде клёвый, вся эта виртуальная и прочая реальность, да, но как её прикрутить к играм, я не сильно понимаю.
Кстати,
может быть, надо попробовать.
Вот, кстати говоря, какая-то вот сейчас игрушка для PlayStation 4 выходит, вот, которая как раз вот они выпустили специальный контроллер в виде вот этого там пистолета, ружья, и со шлемом играть. Говорят, там супер круто. Но я боюсь, что не суждено нам будет это попробовать, потому что что-то я прикинул, слишком дорого этот Sony VR стоит.
Это говорит человек, который купил часы от Huawei.
А ты знаешь, сколько будет стоить этот VR? Это еще, короче, это будет стоить, короче, 1040 минимум, или даже 50, это не считая приставки.
Ну, это для вот любителей жанра.
Нет,
так
это,
же, как и все остальное.
Это не только любителей, это еще надо денежек много иметь. Это нет, надо не иметь ипотеки, детей и вообще...
Работы, и чтобы...
Нет, была только работа, вот, и все.
Понимаешь, работа тебе не даст играть в эту штуку.
Ну, почему?
Полностью.
Ну да, полностью.
Вот, ну как бы у многопользовательского VR, конечно, есть какие-то возможные придуманные сценарии использования, типа, ну, к тебе пришли друзья, и вы в рамках там одного помещения, да? Плюс это интересная технологическая задача, как это все реализовать, и вычислительные мощности распределить между этими шлемами, потому что таких решений от компании AMD и их Radeon'ов, или что там сейчас у них правильное, мы вообще не видели. И то, что показала Nvidia, это не консюмерское решение, это такой ящик, который там, я вон вижу, чуть ли не серверные вентиляторы для охлаждения, там свое питание, там все свое, и все очень заточено именно под вот эту конкретную задачу сделать многопользовательский VR.
Ну, мне кажется, знаешь, это имеет смысл для каких-то аттракционов, и вот вопрос возникает, что... Эта штуковина страшная, она должна быть дешевле одна, чем там 4 компьютера. Будет ли она дешевле, чем 4 компьютера отдельных, непонятно.
Ну, сейчас это они обсчитывают на 4 ускорителях NVIDIA Quadro P6000. Я даже не знаю, сколько это стоит. Это явно не самые слабые. Вот, комплекты эти для виртуальной реальности они используют HTC Vive. Вот, и все это действует. Слушай, знаешь, где это еще может быть интересно? Сейчас вот эти квесты в реальной жизни, которые, да? Которые в свое время расплодились. Если туда еще добавить какого-нибудь VR, это может тоже выстрелить.
Блин, я глянул, сколько стоит Quadro P6000 на Яндексе.
Сколько?
354 тысячи рублей.
Ну, то есть, что лишний раз нас подталкивает к тому, что это решение пока исключительно технологическое, нежели это какая-то реальная потребность.
Да, ну тут память, кстати, 24 гига оперативки у них.
Ну, понятно, ей обсчитывать-то дофига чего надо.
Не знаю, ну,
по сути, они... И знаешь, вот в данном случае, возможно, даже это именно было особо, потому что они их на 4 шлема поставили 4 карточки.
Ну, по 30 тысяч вот рублей это...
Да-да-да. Нет, просто если бы они на одной карточке хотя бы научились обсчитывать 2 шлема, вот это был бы уже очень интересный дил.
Ну да, один-то шлем не могут.
Ну, а так получается, что все-таки не совсем шмогла NVIDIA.
На самом деле страшно, потому что действительно получается, что не хватает мощности. Казалось, что сейчас на все хватает мощности, а теперь выясняется, что для VR не хватает мощности. А и там, кстати, вот эти кадры, да, как раз будут важны.
Mm-hmm. Вот, ну вот там, что, да, да, там чем больше FPS, тем лучше, потому что это снимает определенные отрицательные последствия для организма.
Да, там говорят просто, если мало, то тошнит. Все.
Ну вот я про это и говорю.
Да.
То есть что просто... если мало кадров, и у тебя картинка лагает относительно твоего действия, то чувствуешь себя будешь... Что?
Ведерочка приготовь.
Пакетики сразу цеплять к подбородку.
Кстати, да, такой.
Одноразовые такие, продавать как расходники.
Ну, новый этот шлем виртуальной реальности, там, от HTC, там, или там, Sony. Вот. А теперь у нас это прекрасный набор пакетиков с специальными цепочками.
Да. Я вот не знаю, будем ли мы с тобой обсуждать новые чипы Qualcomm 630-660.
Ну, я могу, давай, вот я, что я увидел, мне интересно. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть там получается очередной там более энергоэффективный, техпроцесс тот же, там чуть-чуть побыстрее зарядка идет, там все круто, но самое важное, там появилась SDK Snapdragon Neural Processing Engine. Надеюсь, простите за мой английский, да? Mm-hmm. То есть получается, что в процессор встраивают какой-то блок, который позволяет обрабатывать нейронные сети. Вот. И это круто.
Но внутри
вот.
Нее нейронка.
Да, внутри можно, в нее можно загрузить нейронку. То есть вопрос теперь за приложениями. То есть если сделают какое-нибудь классное приложение, да, те же там, угу. там, я не знаю, телефон, и он будет распознавать, тогда речь вообще идеально. И батарейку кушать вообще не будет. Вот это круто.
Господи,
это
как круто. Меня задолбали сайты, которые просят: подпишись на нас, дай нам показывать те удивления. Сдохните все нахрен.
Да, да. Поддерживаю. Yes.
Вот. Причем мне интересно, если 630 Snap это Cortex-A53, который, в принципе, нам более-менее знаком, да, графика там Adreno 508, что лично мне мало о чем говорит, то Snapdragon 660, то это 8 ядер каких-то Cryo 260.
Это уже все мелочи.
Частоту этих камушков. Нет, вот мне интересно, какова разница будет вот реально между 630 и 660.
Ну, это увидим.
Угу. Плюс оба получили новый процессор для сопроцессор обработки изображений спектра. 160 ESP. Вот, теперь могут и в оптический зум, и в размытие фона, лучше стабилизация видео. Да, вот что? Какое такое приложение запихать в мобильную систему, которая будет в себе нести нейронку? Не знаю, у меня есть, конечно, один такой use case, это чтобы эта нейронка отслеживала, когда я, допустим, нахожусь там, грубо говоря, в зоне действия домашнего Wi-Fi, когда я ухожу на работу, и в зависимости от, ну, то есть, поизучав какое-то время мой распорядок дня, сама себе там включала Wi-Fi, выключала передачу данных и вот рулила от тем, откуда я беру интернет.
Не, ну это все довольно простой кейс. А вот, например, вот сейчас я когда-то давным-давно читал, например, ты играешь в гольф.
Угу.
Да, но само по себе, да, уже интересно, да, интригует, нет?
Да, это...
Вот, а там получается, когда играешь в гольф, то шарик бывает улетает, и ты его не в траве не видишь. Вот, и ты берешь, угу. открываешь, достаешь свой супердорогой телефон с суперклассной камерой, с нейронной сетью, и водишь по, там, по какому-то, получается, ну, просто, да, и она нейронная сеть находит, твоя суперкамера и нейронная сеть находит этот шарик. Обрабатывает изображение с камеры и находит этот мячик там для гольфа.
А не проще было просто Bluetooth-метку? Да я тебе расскажу решение проще. В шарик Bluetooth-метку. Все.
Не, ну это там... Его же бьют сильно. А ты можешь с обычным шариком. А вдруг у тебя обычный шарик?
Ну, ты неудачник. Ты купил сверхдорогой телефон и не можешь купить к нему правильных шариков. Что я тебе скажу?
Не, ну, не знаю. Там просто шарики же тоже какие-то заморочки. То есть он должен быть там супер там отбалансированный. Там это же дорогая игра, все там, он определенный вес. И чтобы там встроить в него там какой-нибудь там GPS, да, или там маячок,
да,
это
я
все
не
равно.
Прошу GPS и Bluetooth-маячок.
Ну, все равно. Вот. Все равно я не уверен, что это технически будет просто сделать.
Слушай, там... раз уж мы произнесли... Угу. Да.
Да не.
Я тебя слушаю. Раз уж мы заговорили о неудачниках, у нас же есть чудесный ноутбуки от Hewlett-Packard, которые 2 с лишним года поставляются с Keyloggerом.
Ой, ну это вообще жесть. И на самом деле это не первая тема. Я когда-то подобные штуки слышал, то что когда покупаешь какой-то ноутбук, да блин, я помню, покупал, да, какие-то ноутбуки, и там стоит куча этого левого ПО.
И, ну вон, причем... у меня у супруги стоит ноутбук Lenovo, который приходится вычищать чуть более чем полностью, потому что он чуть более чем полностью забит всяким дерьмом, которое компания Lenovo считает, что жизненно мне необходимо.
Ну, это тоска на самом деле, да, действительно. И это не первый раз. То есть я точно где-то видел, то есть там даже была такая тема, что в каких-то ноутбуках была, что в биосе какая-то, короче, тоже прям чуть ли не там троян.
Вот. Причем проблема в том, что даже несмотря на то, что файлик слегка закриптован, раскриптовать его не составляет какого-то большого труда. И я уж не помню, где я видел, что если файлик, который вот на ноутбуках users public mictray.log отсутствует, то этот keylogger просто фигачит в system output или в system error. Все сообщения, все клавиши, какие вы нажимаете.
Красота.
И это уже 2 с лишним года.
Ну, а ты знаешь, что может быть? Это как это, теория заговоров, да, там АНБ. Подплатила HP, сказала, ну, вот там вы выиграете контракт какому-нибудь там правительственной организации, там какой-нибудь организации, вот, вставьте там keylogger, а мы там что-нибудь там тоже,
ну, видимо,
сделочку там что-нибудь.
Hewlett-Packard не стала заморачиваться и очень топорно выполнила свою часть контракта.
Это вот представь, да, вот если так все топорно, да, то есть, если вдруг эти компании захотят сделать не топорно, да, это вообще страшное дело. То есть получается, что вот топорно, и оно 2 года живет. А если сделать нормально, то все. То есть это вообще, то есть вообще можно все следить.
Ну, и так давно уже известно, что можно следить все что угодно. Я не понимаю, что тебя так удивляет.
Нет, знаешь, это нам с тобой, конечно, плевать. А когда, если бы ты был, у тебя на счету были миллионы долларов, да, и ты там заходил со своего ноутбука в интернет-банк, например, да, и делал переводы, на которых счета миллион долларов. Знаешь, вот эти всякие фильмы там, бандюки там берут, там друг другу переводят денежки, там, миллионы. Вот. Угу. И у тебя там keylogger, это же беда. Или у тебя какой-нибудь супер какая-то секретная информация там.
Ну вот мы знаем, откуда взялся почти целый процент пользователей Linux.
А что Linux-то? Linux, подожди, вот как раз есть новость. Есть новость, да? Какая-то тут была новость. А, вот. Со 2 по 6 мая официальный клиент Handbrake для Mac распространялся с крысой. Ну, с Трояном, как бы, да. Так это вот, получается, там я почитал, да, то есть я не знаю, что это за программулина, да, я никогда не пользовался, но там... А? Ну, расскажи. Давай.
Handbrake — это программулина для перекодирования видео. Очень вот. Популярная в узких ваших маководческих кругах.
Ну, я на винде, хоть и с маком, да. Вот. Ну и получается, что это open-source программа, и в нее вставили вот, да, то есть вставили...
Подожди, нигде не видел, чтобы она была open-source.
Open-source, я читал. Ну там, как правда сайт взломали.
Там проблема была не в том, что сама программулина была какая-то кривая внутри, а именно проблема в том, что взломали у них сервак, и именно с сервака подменили файлик. Так что, как бы здесь чуваки сами не виноваты, ну, надо лучше отменить сервера.
Ну, да, ну, в общем, получается, даже когда ты пользуешь открытое ПО, ты можешь быть уверенным, что все хорошо, только если ты эти исходники сам скачал, посмотрел, вот. И, то есть у тебя хватило ума посмотреть эти все исходники, там тысячи эти строк, и сам собрал.
Ну, да. Ну,
это же...
Если ты совсем параноик, то ты так и будешь делать.
Это ведь возможно только где-нибудь там в ФСБ.
Не знаю. Еще где-то.
Да, и то ФСБ у них хватит столько умных голов, да, нанять, чтобы они это все делали. То есть, ну, я слышал, да, там Microsoft дает эти исходники той же винды ФСБ, чтобы они посмотрели, как там дела. Но вот я не уверен, что они там все прям так посмотрели. Мне это не верю. Ну, ты веришь?
Нет, не верю. Я думаю, что по диагонали пробежались, так жмакнули.
Пойдет. А там, может, взяточку дали и все.
Ну, у тебя своя версия развития событий.
Ладно. Давай не будем, да.
Вот. Я предлагаю, раз уж мы пошли по всяким уязвимостям и позорам недели, то потрогать еще германского сотового оператора O2, у которого через уязвимость СМС... у клиентов которого через уязвимость по СМС утащили нехилое количество денег. То есть про то, что протокол SS7... Он давно дырявый, чуть более чем полностью известно всем, но почему-то никто не берется исправлять ошибки в протоколах, что позволяет делать фейковые смс-центры, отправлять смс, фейковые смс реальным адресатам, перехватывать сообщения и много-много чего другого. А с учетом того, что вся двухфакторная авторизация, все одноразовые коды, как правило... Прошу прощения. Как правило, завязаны на СМС, то это прямо грустно.
Тут на самом деле страшно. Ну, в России, мне кажется, такого у нас не будет. Почему? Потому что у нас же есть гораздо более простой способ атаки. Взять просто, прийти и... Ну, если ты знаешь, что у кого-то есть деньги, у него есть интернет-банк через СМСки. Ты просто идешь в эту кабиночку и договариваешься с тем, ну, ларечка, да, договариваешься с тем человеком, чтобы тебе выдал эту симку. Вот. С этим номером. Перевыпустил. Ну и все. И вот у тебя номер, вот тебе атака. Вот. Это первое. А второе, короче, вот я вот Телеграмом не пользуюсь, да, только это радиоподкаст. Я пользуюсь WhatsApp'ом. И я вот WhatsApp когда был же платным, а потом они сказали: нет, все, мы теперь доллар там в год не будем брать, мы сделать стали бесплатным. И я, когда это произошло, я читал новость, что они, WhatsApp, хотят сотрудничать с теми же банками, чтобы отправлять не смс-ки, а отправлять сообщения через WhatsApp. Типа вот под это дело они начали серьезно повышать безопасность WhatsApp.
Ну, только пока что до безопасности Telegram им далековато.
Ну, это все субъективно.
Нет, потому что не так давно даже у нас подкакивало на выше, что разлогиненным пользователям, то есть тех, которые находятся в офлайн, в групповых беседах WhatsApp подменяет ключи шифрования, что позволяет читать переписку. И это как бы наводило на мысли, а может быть, они даже для личных чатов, которые просто P2P, тоже имеют такую возможность.
Ну, это все фантазии. Ну, как бы дело в том, что, ну, по крайней мере, у нас в России, да, пока еще ни один банк с WhatsApp не сотрудничает. Ну, вот когда начнется, ну, видимо, когда они допилят безопасность, когда банки поверят в безопасность, тогда и все будет хорошо. То есть, может быть, не сейчас. Может быть, кстати, интересно, Telegram такой рассматривает вариант.
Ну, наверное. Хотя, знаешь, Дуров, он, по-моему, такой, не хочет вообще ни с кем сотрудничать. Он хочет как-то вот...
Дуров, он Дуров.
Он очень вещь в себе.
А ты, кстати, был в Петербурге? Видел, где этот офис ВКонтакте?
Нет, не был.
Здание Зингер.
Не был, не знаю.
Ну, там вообще панки, красота, красота.
Ну, окей, боги с ним.
Туда съехал. Ну ладно, неважно.
Да.
Так что вот эти все смс-ки, все, они, конечно, уже умирают. И вот еще чуть-чуть. А, кстати, вот у нас вот Сбербанк, да, то есть Сбербанк, они вот в новой версии Сбербанк онлайна для Андроида, они начали переходить на эти пуш-уведомления. То есть там тоже практически тоже смс-ки убирают. Все меньше и меньше смс-ок. То есть пуш-уведомления, какой-нибудь WhatsApp, Telegram и все.
Ну, просто пока что я скажу, что одноразовые коды пушами не ходят, входят смс-ками.
Ну, пока.
Ну, посмотрим, во что это выльется. Вообще, мне видится, эта схема более надежной, когда у тебя код, одноразовый код приходит не смс-кой, который там, мол, до которой так или иначе, там, да, рука дрогнет, дал разрешение не той софтине на чтение смс, а такой канал, который у тебя далеко не все смогут прочитать.
Ну, какой-нибудь Telegram, WhatsApp.
Нет, пуш прямой, даже во вход всех.
Пуш,
то есть
тоже хорошо.
Именно пуш, старый, добрый, надежный, как табуреточка.
Не, ну получается, кстати, тут я, знаешь, какой момент? Вот эти смс-ки, да, то есть они используются, пока у людей, то есть, ну, там, например, в России, да, у людей нету достаточного количества смартфонов. Вот, то есть, вот потом в какой-то момент выяснится, что, ну, там у нас реальность изменится, и там 90% будут использовать смартфоны. И в этот момент, то есть эти там 10%, они станут неплатежеспособными, то есть с них ничего не заработать. И в этот момент банки скажут: окей, мы эти смски отменяем. Все, через смски теперь вы ничего не получаете, и никакие там одноразовые пароли не приходят. Хотите пользоваться интернет-банком? Ставьте софтину нашу там, Android или там iOS и так далее. Все, я думаю, вот так и будет.
Ну, с учетом того, что эта реальность уже вокруг нас, я думаю, что это очень давно. Ой, очень скоро будет реальность.
Так мы и заживем.
Так мы и заживем, да. Ну что, у нас есть еще Microsoft, который мы можем сначала поругать, а потом перейдем уже к билду, который ни ты, ни я толком не смотрел. Или тебе есть еще про что поговорить?
Не, ну про билд. Про билд я вот все на эту неделю была новость, то, что как же, выпускает Microsoft, то есть уже там скоро своего конкурента Chrome OS, да? То есть на самом деле это очередной фейл Microsoft. То есть, по сути, они мобильный рынок они потеряли. И по сути, и вот эту нишу хромбуков, которую Google как бы заметил, да, это на самом деле очень круто. То есть я думал, они не выживут. Вот ты верил, что Chrome OS выживет?
Нет.
Вот, а она живет. То есть, судя по тому, что все пишут, она живет, она активно используется в школах и в американских, по крайней мере. И это очень круто. Вот. И получается, да, и там получается, вот они, Microsoft, они выпускают своего конкурента Chrome OS, и какой-то там супер-супер-супер урезанная версия. И в ней нельзя будет поставить альтернативный браузер.
Не знаю, меня как-то это не цепляет от слова совсем.
Да, ну как же так?
Да вот так вот, Петр. Просто потому, что я буду ставить нормальную винду, а не вот это вот странное поделие. В моем юзкейсе никогда нет места вот таким недоустройством. Просто и все.
А представь, такая альтернативная реальность. У Microsoft получается продвинуть вот эту новую винду, которая только один Edge. Edge делает какой-нибудь новый ActiveX, еще какую-нибудь там штуковину, новый Flash. И они там захватывают там 90% рынка, и опять все, кодировки летят, и все умирает.
Ну, во-первых, так не произойдет, потому что основная тенденция движения всего это то, что переход на какие-то общие открытые стандарты, которые разрабатываются не одной компанией авторитарно, а все-таки каким-то комьюнити. Вот. И это мы наблюдаем во многих-многих областях. И постепенно к этому все идет. Особенно в среде там веба, вот всего того, что сейчас считается стильно, модно, молодежно. Ну и окей, пусть идет туда. Будут открытые стандарты, и никакого нового ActiveX не будет. В конечном счете, в случае чего, перейдем обратно на Linux, будем пользоваться Chrome, и будет всем нам счастье. Как-то так.
Ну, дай бог.
Вот. Что еще из анонсов билда? Господи, где это? Вкладки.
А еще по билду я слышал, то есть они сказали, что Windows заработает на армовских процессорах, то есть они выпускали...
Они это давно говорят и уже давно делают.
Не-не-не, то есть они... то есть то, что не просто на армовских процессорах, а то, что там будет какая-то виртуализация, и на них будут запускаться эти x86, эти все обычные приложения,
да,
без компиляции.
Да, это они давно говорят. Из прикольного, они наконец-то выпустили Visual Studio для Mac. Тебя это не цепляет как программист?
Это все баловство. Никто не будет, я не верю. Visual Studio для Mac.
Вот, причем там как-то очень прикольно все это происходит, что можно разрабатывать iOS-приложения, то есть для там айфончиков, айпэдиков, просто без Mac, и Mac требуется только для финальной компиляции и выгрузки в App Store. А вот разрабатывать, отлаживать можно без покупки Mac прямо с виндовой машинки из Вижака.
Ну вот это такая страшная тема. То есть получается, ну как страшно, то есть это какая-то для очень бедных программистов. Получается, мне кажется, то, если, ну, если люди разрабатывают под iOS, да, то есть если что-то стоящее разрабатывают, что-то там хотят, то тогда они, наверное, могут себе купить iMac какой-нибудь, и все. То есть это изначально для бедных какая-то штуковина. Не знаю, сколько Visual Studio стоит.
Ты не пропадаешь. Без понятия.
Вот.
Они представили немножечко нового интерфейса винды, который вот у нас нацелен на масштабируемость, какую-то универсальность, и предполагается, что интересный подход такой Microsoft, чтобы как бы сконцентрированность задачи пользователей не столько в рамках одной экосистемы Microsoft, сколько эта экосистема Microsoft растягивается на все устройства. Будь то ПК, Mac, iOS, Android, все что угодно, лишь бы там стояла какая-то приложуха от Microsoft, и которая позволяет там начать работать, открыть презентацию на смартфоне, продолжить с ней работать на ПК, потом скопировать какой-то кусок этой презентации и копипейстнуть его уже на iPhone или iPad, и вот это прям прикольно. То есть такой межустройственный, блин, какое страшное слово придумал, копипейст.
Ну, да, то есть, вот ну, видишь, вот я не уверен, что мне и тебе будет это удобно. Это, наверное, будет уже нашим детям удобно.
Ну, вот посмотрим, как
это. Это другой стиль работы. То есть это надо как-то мозги перестраивать. То есть я вот. Ну, я не чувствую в себе, что вот я вот так вот смогу в таком режиме, что вот я подумаю, да, я вот сейчас поделал на компьютере и хоп, и переехал на ноутбук, и потом обратно там какая-то там...
Ну, видишь, нет. Я подозреваю, что это не на нас с тобой нацелено. Это нацелено на какой-то бизнес, который вот здесь ведет совещание там с одного ноутбука, там, слэш-планшета, да, продолжает работать там над, не знаю, презентации, не презентации, какими-то, не знаю, договорами, какими, я не знаю, там, над чем, да? Уже там по дороге у него просто мысль появилась, он ее там занес куда-то, там, со смартфона, слэш-планшета, продолжил дома на ПК. То есть вот на таких людей, не на айтишников, как таковых, которые все-таки концентрируются где-то вот на какой-то своей задаче и вряд ли перекидывают ее с устройства на устройство.
Да, это просто красиво. А вот будет, ну, да, как это, useful, да, я не уверен.
Ну, посмотрим, как оно будет. Вот, что еще запомнилось из такого? Ну, продолжение на тему Project Neona, который нас все-таки ждет по осени. Что еще? Больше как-то чего-то такого вспомнить не могу. А, вот то, что появились Ubuntu, SUSE и Fedora прямо непосредственно появятся в магазине приложений. Для вот этого нового Fally Creators Update, как-то он так обзывается.
Да.
Который...
Ну, это осеннее.
Осеннее.
Блин, все. Да. Ну, знаешь, это показатель, что... Это показатель того, что Microsoft всему миру говорит: а мы не боимся, что вы поставите Ubuntu. Вы Ubuntu попробуете и обратно вернетесь на Windows.
А они тебе даже говорят, они тебе не дают там поставить Ramsa совершенно Ubuntu. Это будет какая-то консольная Ubuntu, которая позволит разработчикам, не выходя из Windows, что-то пилить для Linux. Вот как их видение мира. То есть, грубо говоря, если ты веб-разработчик, твой сайтик будет крутиться на каком-то Linux-дистрибутиве, на каком-то Linux-хостинге, то ты вместо того, чтобы ставить богомерзкий Denver... Ох, тут я могу ругаться матом долго и очень-очень много. Вот, ты ставишь себе Ubuntu, в нее запиливаешь нормальный полноценный LAMP-сервер, или NAMP, или что, как он там, не LAMP, LNMP с Nginx, Blackjack и всем сопутствующим. И разрабатываешь уже под нативную для твоего приложения среду. Вот их мысль.
Ну, да, это тоже получается для разработчиков. А может, да, ну, в обратную сторону.
Билд, она как бы... Билд, как бы, она вся про разработчиков. То есть это как бы то, что нам там простым смертным что-то перепадает из этого, это как бы уже... последствия. Потому что Microsoft не может говорить про какие-то вещи для разработчиков, не рассказывая какие-то свои планы на тему простых пользователей.
А может, так, да. Кстати, да, может быть, Microsoft решила, что все, у них теперь есть в их операционной системе теперь две целевые аудитории. Это хардкорные геймеры и серьезные люди, там, разработчики, там, не знаю, ну, которые используют компьютер в работе. И все. А все остальное, ну, вся остальная это... аудитория, они на андроиде, там, на iOS, ну, там.
А так оно и происходит в мире, что потребители контента сваливают с больших операционок в сторону каких-то мобильных устройств. Я бы даже не сказал, что планшетов, это скорее смартфоны. Вот как раз такое устройство, которое позволит им потреблять контент везде.
Да, вот, видимо, вот оно и все. То есть они, то есть к этому и пришли.
Ну, как-то вот так, да. Что, у нас кончились темы? Снова?
Да, почему? Подожди.
Ну, про Alexa, знаешь, после презентации Microsoft как-то говорить про Alexa с экраном мне даже не сильно интересно. Ну, сделали, ну, молодцы.
А, не, ну, ты понимаешь, но это же... я читал, что у Alexa успех. То есть, да, Alexa нет в России.
Ну, понятно, но, что ее нет в России. Но по мне
в
так...
В Америке то, что... она стала успешна.
Знаешь, вот для меня то, что Amazon прикрутила к Alexa экран, это как бы шаг назад и не успех. То есть они пришли к тому выводу, что все-таки они не могут полноценно взаимодействовать голосом с пользователем, и пользователю иногда надо потыкать в экран.
Да, ну я что-то вот. Тебя прям плохо слышу. У меня есть подозрение, что кто-то у меня дома Канальчик Wi-Fi начал качать торрент.
Ой, да, я тебя слышу очень плохо, но я говорю о том, что то, что Amazon в конечном итоге приделывает к Alexa экран и называет это Alexa Show, это шаг назад, потому что как бы здесь Amazon расписывается в том, что полноценный голосовой интерфейс им построить не удалось.
Да и не надо. Ну, как бы...
Так изначально эта идея была именно в этом.
У них это, они могут, слепые люди, построить полноценный голосовой интерфейс с миром? Нет. Поэтому люди любят смотреть.
Ну, окей.
Они еще добавят, нет, сейчас было бы прикольно, они еще сделают, добавят щупалку какую-нибудь. Там запахи. Вот это будет следующий шаг.
Ощущение. Виртуальная реальность.
Да, да, да. Вот когда Amazon сделает свой VR-шлем, да, в котором будут показывать товары, которые они продают.
Угу.
То есть в виртуальной реальности. Прикольно, слушай, одеваешь шлем виртуальной реальности. Зашел, как бы зашел в магазин, посмотрел товар, пощупал, как он там себя ведет. И купил, примерил в виртуальной реальности. Слушай, это круто, ну, это вообще круто.
Ну, посмотрим, как изменится эта индустрия. Вот годика через 2-3, если мы продолжим писать подкаст, нам будет о чем поговорить.
Да.
Уже столько зарубок надо поставить на разных эфирах, и через несколько лет их все проверить. И будет интересно. Потому что мы в свое время ржали над iPad'ом и говорили, что не полетит этот раскатанный скалкой iPhone.
Ну так iPad-то и не полетел. Он же подпрыгнул и падает. Не полетел.
Ну да, но тем не менее ему все-таки удалось хотя бы подпрыгнуть. В долгосрочной перспективе, да, не взлетело.
Ну это по религиозным соображениям он, мне кажется, полетел. Он подпрыгнул.
Ну, я и про... Знаешь, iPad я имею как бы все остальные планшеты вместе взятые.
Ну...
Как-то вот так. Ну что ж, на этой ноте предлагаю, наверное, закругляться сегодня. Мы подбираемся к таймингу. Это был подкаст «Витая пара» за номером 245. Говорили о разном и местами безобразном. Роман, спасибо, что пришел. Разбавил какой-то мой однобойкий взгляд на мир.
Ну, пожалуйста. Спасибо, что пригласил.
Заходи еще, мы всегда рады гостям. Спасибо всем, кто нас смотрел в онлайне, кто будет слушать уже эфир в записи. Что, всем стабильного коннекта. Все, ага. Пока.
Пока-пока.